Разворот на восток.
В 16 часов 4 минуты в Москве и Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Алексей Тимофеев. Это «Разворот на восток». Авторская программа Турала Кеймова, востоковеда, советника гендиректора Международного информагентства России. Сегодня в студии Турал. Еще раз салют.
Да, привет. Экватор пройден. Вторая, да, часть и третий блок нашего сегодняшнего эфира. Возвращаемся, как и обещали, на Ближний Восток. Мы пасхалочку такую озвучили в конце первого нашего сегодняшнего блока, первых 30 минут, что поговорим о чуть-чуть, 30 секунд, буквально про Турцию, про региональное взаимодействие. Очень важный момент. Турцию, да, на фоне землетрясения посетил глава МИД Греции. Эрдоган переговорил с премьером Греции Мицотакисом. До этого, там, за год до этого, он заявил, что Мицотакиса для него больше не существует.
Да-да, там очень жесткая риторика, да, была. Да.
Отношения между странами была просто на очередной грани, скажем так. Это не первый раз за историю взаимоотношений Турции с Грецией. Они переговорили достаточно мирно, договорились о развитии отношений, преодолении кризисных моментов. Сегодня стало известно о том, что Чавушоглу передал Дендиусу, это министр иностранных дел Греции, да, министр иностранных дел Турции, своему коллеге передал предложение из 5 или 6 пунктов по нормализации двухсторонней и развитию отношений. Далее приезжал глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Тоже шла речь о нормализации между странами, открытии границы, реконструкции приграничной инфраструктуры, преодолении там, двухсторонних вопросов, налаживание дипломатических отношений, армяно-азербайджанские отношения были обсуждены. И приезжал премьер-министр Пакистана Шариф, встречался с Эрдоганом. Очень-очень важный момент. Глава МИД Израиля прилетал. Встречался и со своим визави турецким, и с президентом Турции встречался. Турецко-израильская нормализация, на самом деле, ее можно считать по факту завершенной. Угу. Сейчас две страны переходят к развитию отношений. От нормализации к развитию. И прилетал эмир Катара в Анкару. Тани – это главный союзник Эрдогана и Турции на Ближнем Востоке. Кто бы что ни говорил, что бы ни произошло, при этом эрдогановская Турция является главным бенефициаром той свободы действий Катара на международной арене, будь то политической, региональной, или же энергетической, к которой он привык, к которой мы привыкли, да, к той активности катарской, к которой мы привыкли. Естественно, не то чтобы там всеми возможными способами и средствами катарский мир будет спасать турецкого президента, но, поверьте, внесет свою значительную, значимую лепту. Не то, что она будет решающей, но она будет действительно очень-очень большой. И это на контрасте того, о чем мы говорили про западных союзников, да, турецких в конце, опять же, первых 30 секунд.
Где у каждого возникают, продолжаются.
Да, какой-то кусок, воспользовавшись ситуацией.
Или и надавить, это,
кстати,
да, да.
И это, кстати, и то, и другое, да, и регионально, и глобально, оно играет сейчас в пользу турецкого президента. Кстати, вот это вот, сколько там, более 100 стран, да, пришли Турции на помощь, это еще и ответ на политику Турции за последние практически десятилетия, когда Турция была на первом или втором месте переменно, ежегодно, среди всех международных бенефициаров гуманитарных программ и оказания гуманитарной помощи на глобальном уровне, в абсолютных цифрах. И вот все те, кому они так или иначе помогали, они пришли с помощью обратно. Это тоже в плюс турецким властям. Ладно, заканчиваем эту тему, но переходим к другой нормализации.
Совершенно верно, о которой мы тоже в прошлый раз вспоминали. Возможная, да, возможная нормализация отношений между ближайшими соседями, ну и родственниками, по большому счету, Сирии и Турции.
Да, она, кстати, не прошла с таким, как бы это сказать, с такой помпой, как все ожидали. Я тоже, в частности, да, ожидал этого. Но трансграничное сотрудничество гуманитарное, открытие турецкого воздушного пространства, решение каких-то действительно насущных проблем в связи с этим землетрясением на местном уровне, оно действительно началось. Это, кстати, очень взволновало те силы, которые находятся в неподконтрольных Дамаску регионах страны. Потому что они поняли, что, возможно, они останутся остаются за бортом принимаемых решений, и так или иначе Анкара уже не будет против того, что Дамаск наведет там наконец-то порядок, или же сама сделает все так, что у Дамаска не останется никаких вопросов, это тоже и тот, и другой вариант станет предтечей начавшейся, да, продолжения начавшейся нормализации между отношениями. Но пришла, в общем-то, благая весть, откуда не ждали на самом деле. Ну, или, может, кто-то и ждал, но таких было меньшинство абсолютно. Я говорю про, по сути дела, начавшийся процесс нормализации Сирии с другой региональной державой, Саудовской Аравией. Вот здесь это действительно родственники в прямом смысле слова.
Ну, да.
Братские страны, ни много ни мало. С 2011 года никаких отношений и взаимоотношений между этими странами не было. Саудовская Аравия была первой в регионе, кто поддержал безоговорочно, безапелляционно сирийскую оппозицию. Причем поддерживали на юге, значит, на юге и на севере они поддерживали светскую оппозицию, а в центральной части страны, в Хамсе, Хоме, это такие религиозные, очень религиозные суннитские города, поддерживали исламистскую оппозицию. В итоге за эти 10 лет гражданской войны и конфликта в Сирии, так или иначе, влияние на бывших визави клиентов Саудовской Аравии перехватила Турция, но при этом факт остается фактом. Саудиты были первые, кто в это дело вмешался, и вмешался против Дамаска. Но мало кто знает и мало кто помнит, мало кто знает причины, и мало кто помнит предысторию о том, что Дамаск и Эр-Рияд большую часть своей истории до начала 2000-х годов были ни много ни мало практически как минимум стратегические партнеры, а в целом-то и союзниками их можно было назвать. И вот эта вот история взаимоотношений, как они к этому пришли, это очень интересно. Я позволю себе пару минут на это уделить. А далее мы перейдем к беседе с нашим гостем и оценим отношения Сирии со странами Персидского залива в целом и о том, как это сейчас развивается. Нужно вспомнить о том, что Саудовская Аравия и саудовский король позже убитый Фейсал, убитый своим племянником, который учился в США после нефтяного энергетического кризиса 1973 года и войны очередной арабо-израильской, он поддержал приход к власти в Сирии отца нынешнего президента Хафиза Асада. И Хафиз Асад многие годы, ни много ни мало, практически 30 лет, был гарантом баланса, действительно регионального баланса в Леванте, не только в Сирии, но и в Сирии, в Ливане, и вообще в целом даже в Палестине, между Ираном и Саудовской Аравией. При этом надо понимать, что Асад-старший смог адаптироваться под активно меняющуюся, да, и быстро меняющуюся ситуацию в регионе, потому что произошла исламская революция в Иране на тот момент, сменилась полностью, да, иранская государственность, так или иначе. Опять же, сменился король в Саудовской Аравии, региональная обстановка менялась, глобальная обстановка менялась, и Хафиз Асад умел соблюсти этот баланс, умел соблюсти баланс на фоне, значит, обострения в соседнем Ливане, где, по сути дела, Дамаск являлся гарантом соблюдения интересов и Ирана, и сохранения интересов, да, и Ирана, и Саудовской Аравии, и тех, и других это устраивало. Покойный премьер Ливана Харири, в свою очередь, был одним из как бы это сказать-то, финансовых агентов, что ли, королевской саудовской семьи на Ближнем Востоке, вообще, в принципе, да, на международной арене в том числе. И во время, значит, войны в заливе тоже, с одной стороны, даже не так, наверное, надо начать с ирано-иракского конфликта, который 70-е, 80-е, да, годы был. С одной стороны, значит, Саудовская Аравия поддерживала Хусейна, для того, чтобы ограничить влияние Ирана. А Сирия при этом, Хафиз Асад у власти, поддерживала Иран. Но даже это не приводило к столкновению и нарушению отношений между странами. Потом был, значит, кризис в заливе. Ирак оккупирует Кувейт под гарантией американцев, что они вмешиваться не будут. Но потом всем стало понятно, да, чего стоят их гарантии. Это было, напомню нашим слушателям, что это было в тот момент, когда завершалась уже холодная война, да, развалился Советский Союз в процессе. Начались уже проблемы на Балканах, на территории бывшего СССР, начали разгораться конфликты. И буря в пустыне, 91 год, значит, посылает Хафиз Асад танковую бригаду в состав коалиционных сил в Саудовскую Аравию для освобождения Кувейта и операции против Ирака. То есть, с одной стороны, поддерживали Иран во время конфликта с Хусейном, с другой стороны, поддерживали Саудовскую Аравию, опять же, во время конфликта между Ираком и Кувейтом. Можно сказать, что да, Сирия была против там, своего регионального конкурента Саудовской Аравии. Кстати, очень интересный тоже трек истории региона. И там правила. Партия Баас, условно говоря, дамасская, багдадская, да, два ее отделения. И при этом они в какой-то момент стали заклятыми врагами. Я думаю, об этом тоже стоит как-нибудь рассказать. Но до начала 2000-х годов, несмотря на все это, страны имеют очень позитивные и очень крепкие отношения. Меняется власть в Сирии, меняется региональная обстановка. Начало 2000-х, все помнят, и это казалось и Европы, и Азии, и Ближнего Востока в том числе. 2003 год, начинается очередная, да, американская акция, интервенция в Ирак. И тут Башар Асад занимает антиамериканскую позицию. В то время как, в общем-то, Саудовская Аравия...
Ну да, да, как бы, да, я хотел сказать, антиамериканскую получается, как бы антисаудовскую.
С другой стороны, с другой стороны, начинает рушиться баланс в Ливане. Это тоже становится элементом раздражения в отношениях между Дамаском и Риядом. Не удается сохранить и этот трек. Далее, в общем-то, Иран начинает наращивать свое влияние, опять же, в ходе американского, да, вмешательства в Ирак на весь регион. И вот этот вот, значит, шиитский поезд, так называемый, начинает организовываться. Естественно, это еще больше начинает раздражать Саудовскую Аравию. По сути дела, к началу арабской весны у Эр-Рияда уже не было вариантов поддерживать, там, Асада не поддерживать, все уже было понятно. Наверное, на этом я предысторию, да, завершу. И коротко справку по нормализации. Она тоже началась не после землетрясения. И Фархан... да, Фейсал бен Фархан, пардон, министр иностранных дел Саудовской Аравии. Это будет не первый контакт между двумя странами. Али Мамлюк в январе 2019 года уже посещал Ирак. Али Мамлюк — это руководитель всех спецслужб Сирии на протяжении многих лет. Это тот человек, который был единственной, наверное, точкой входа в отношении с Турцией на протяжении последних 10 лет в том числе. И Хакан Фидан, да, турецкий его коллега, это был единственный трек, который работал между Анкарой и Дамаском. И Али Мамлюк в январе 2019 года посещает Эр-Рияд, встречается там с саудовскими властями. Уже начинается, да, начинаются спекуляции о том, что начинается нормализация. Региональная пресса об этом трубит активно. Но там далее идет пандемия, потом очередные обострения в Сирии идут на севере страны, американцы, ИГИЛ, не ИГИЛ и прочее. До, получается, мая 2021 года этот процесс останавливается, пока Сирию, если не ошибаюсь, не посещает, значит, саудовский, сейчас надо мне подглядеть, чтобы не соврать. Халид Хамдан. Халид Хамдан, да, делегат Саудовской Аравии, она прибывает в Дамаск в мае 2021 года и встречается и с Асадом, и с Мамлюком, и со всеми остальными. Халид Хамдан — это, ну, тоже руководитель саудовских на этот раз спецслужб, да. Опять же, май 2021 года, опять это все начинает как-то пробуксовывать. В это время Эмираты налаживают активные отношения, открывают посольство. Я думаю, что многие не заметили, но был даже уже визит Асада впервые, опять же, за десятилетия в Объединенные Арабские Эмираты. Глава эмиратского МИД посещал несколько раз, и вот на прошлой неделе на фоне землетрясения посещал Дамаск. 50 миллионов они, кстати, выделили долларов и Дамаску, и Анкаре на восстановление. И вот теперь же приедет, значит, глава МИД Саудовской Аравии. На этом фоне многие говорят, да и сами стороны, да, две стороны говорят о том, что начинается нормализация. Очень долго я говорю, да, надо бы перейти. Да.
Давай, Мурат Садыкзаде, президент Российской Ближневосточной Ассоциации, с нами на прямой связи, заждался выхода в эфир. Мурат, здравствуйте.
Мурат, приветствуем, привет.
Здрасте, здрасте.
Сразу
надеюсь,
вопрос.
Надеюсь, что за 9 минут успею что-то рассказать.
Не переживайте, точно успеете. Мы замолкаем и вам слово передаем. Начинаем с вопроса, так сказать, не означает ли нормализация отношений между Саудовской Аравией и Сирией ухудшением отношений между Ираном и Сирией?
Вы знаете, я не думаю, что это так будет. Турал, в принципе, уже сказал всю предысторию. И я бы единственное, что подкорректировал, наверное, немножко или прокомментировал, это история в том, что на тот момент, начиная с 70-х годов, все-таки Сирия являлась региональной державой. Это период, когда у нас в виде региональных держав выступают не те классические элементы акторы, которые сегодня, да, а такие страны, как Ливия, в частности, Египет, Ирак, Сирия, которые действительно решали. Вот у нас сейчас часто принято говорить про иранское влияние там, в той же самой Ираке, в Сирии или в Ливане, а ведь до 2004 года, даже до 2011 года, до арабской весны, Сирия имела очень высокие позиции и сильные позиции в той же самой Иордании, в Ливане, Палестина уже была отмечена, играла очень важную роль в урегулировании там различных межарабских вопросов. И проблема реально возникла в тот момент, когда неудачные попытки реформ были у текущего президента Сирии, это президента Асада, так называемая «Дамасская весна». Когда он только пришел к власти, он все-таки хотел провести определенную либерализацию внутреннюю, но он столкнулся с определенными внутренними противоречиями, и потом пришлось обратно закручивать гайки, грубо говоря. Да, это там внутренняя история была, внутренний конфликт, не будем об этом говорить, но суть в том, что это очень сильно повлияло на то, что потом происходило. То, почему они вошли в ось сопротивления с Америкой, да, то, почему началось определенное ослабление, потому что Саудовская Аравия начала, во-первых, на тот момент Саудовская Аравия все равно во многом свою как региональную, такую глобальную политику вела в фарватере внешней политики США. А с 19-21 года, вообще с 16 года, начался первый крен в сторону, скажем, даже с 15 года, уход от американской политики, формирование независимой политики, потому что текущий король Салман, он в личной обиде в отношении Обамы, администрации Обамы, вообще к демократам, из-за того, что они поддержали арабскую весну 2011 года. То есть здесь складывается, на самом деле, несколько факторов глобальных историй, когда у нас, с одной стороны, ухудшение с западным блоком отношений, а с другой стороны, здесь идет активизация с Турцией и с Ираном. И для Саудовской Аравии, понятное дело, что, обратите внимание, что все эти новости уже активно начали обсуждаться после того, как появились новости о встрече министров обороны, по-моему, да, иностранных дел между Сирией, Россией, Турцией, потом еще сказали, что к этому будет подключен Иран. И Саудия уже понимает, что действительно она была одним из первых, кто начал поддерживать оппозицию. И сегодня Эмираты уже в 2021 году, в 2022 году все это наладили. Иордания пошла по этому пути, Бахрейн частично пошел, Оман в регионе всегда оставался нейтральным. Египетский президент позвонил Башару Асаду, поговорил с ним. А мы видим, что в целом даже ливанцы, да, несмотря на боязнь, ливанцы очень сильно пострадали из-за Сирии, из-за закона Цезаря, так называемого, да, и потому что Ливан долгое время был действительно прачечный, грубо говоря, всех, скажем так, обхода санкций, вообще всей финансовой системы Ближнего Востока. И Саудовская Аравия точно так же имела большое влияние, и их противоречия начались в 2004 году, когда убили Рафика Харири, потому что до сих пор в этом непонятно, кто виноват, но все негласно, и та же самая Саудовская Аравия обвиняет Сирию. И вот эти все моменты, они заставляют и вынуждают, ну, как бы Саудовскую Аравию сейчас идти, и тут, как бы, знаете, уже каждый, как это правильно сказать, конкурирует на то, кто быстрее, кто лучше успеет, скажем так, вырвать позиции. Но зная и понимая то, что сегодня происходит, я уверен, что, знаете, у каждого будет свое место, потому что, опять же, во многом это благодаря российской поддержке. Я не перестану буду говорить, как и в прошлый раз говорил, что Россия действительно демонстрирует, несмотря мы все отвлечены на украинский конфликт, на СВО, но мы не замечаем, насколько сильно идет продвижение по дипломатическому блоку у нас на Ближнем Востоке. Все эти турне министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова, различные переговоры между Владимиром Путиным и лидерами арабских стран, то, как выражают позицию эти страны нам, это все во многом благодаря работе как бы нашего внешнеполитического ведомства. И даже вот эта нормализация между Саудией и Сирией на самом деле изначально на чем начала строиться? Это 16-й год, заключение сделок ОПЕК+, максимальное сближение позиций между Россией и Саудовской Аравией, российские стремления для того, чтобы сблизить арабские страны Сирию. Вот сейчас главная задача до сих пор стоит перед нами, перед российской стороной, как гарантом политического восстановления Сирии. И в целом вывода ее из изоляции, именно арабской, это возвращение в Лигу арабских государств. И благодаря нашей поддержке, я этого не постесняюсь, такие страны, как Алжир, Оман, та же самая Иордания, Ирак, кстати, частично, ряд других стран, они поддерживают уже возвращение. Относительно того, какие встречи были, Турал уже о них рассказал. Я думаю, что вот как раз вчера, если не ошибаюсь, было интервью с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Аль-Фарханом, в рамках которого он не прокомментировал свою поездку, но сказал, что они достаточно открыты к тому, что и разделяют горе, скажем так, братских народов. И вы знаете, тут сейчас просто спор начался между ближневосточниками. Одни говорят, что это повлияло, как бы я тоже говорил, что будет определенный импульс, грубо говоря, да, всем этим нормализация. А другие говорят, что нет, это и так, и так было. Это и так, и так было. Но все это было до сегодняшнего дня, все общение было только через каналы спецслужб. Точно такое же общение было, даже когда у отношений не было никаких между Турцией и Израилем. Между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Вообще-то вот, между Израилем и Саудовской Аравией.
Вот смотрите, Мурат, простите, да, ради бога. Хорошо, что вы вспомнили Израиль. Мы о нем еще не сказали вот в рамках обсуждения ближневосточной истории. И я, так сказать, продолжу вот эту тему, противопоставляя в качестве союзников Сирии Иран и Саудовскую Аравию, как обыватель, не как специалист. Вы сейчас все расставите по своим местам. Вот смотрите, что, как видит картинку обыватель. Недавний удар Израиля по Сирии. Все удары Израиля по Сирии носят как бы антииранский характер. То есть Сирия страдает от израильских бомбардировок в связи с отношениями с Ираном. В Иране сейчас, так сказать, мы знаем на протяжении многих месяцев вот эти протесты, и кажется, что тоже ситуация, если не кризисная, то близка к кризису. Да. А с другой стороны, вот это вот, так сказать, подъем Саудовской Аравии во многих смыслах слова. Не кажется ли вам, что это все может повлиять на позицию Сирии по отношению к Ирану?
Вы знаете, это было уже. Ну, то есть вы вспомните просто, как только пришли новости о нормализации отношений между Турцией и Сирией, министр иностранных дел Абдулахян срочно прилетел в Стамбул или в Анкару, он виделся там с Мевлютом Чавушоглу, общался. Да. И понимаете, то есть история в чем была? Что они понимали, что ситуация выходит из-под контроля, они идут активно. Каждый из игроков, в первую очередь, нужно понимать, что они отстаивают свои национальные интересы. И подобного рода кейсы, когда идет нормализация, это очень хороший инструмент, как для внешней политики. Почему все страны стремятся быть медиаторами? Сегодня в рамках СВО, да, кто старается, сколько стран хотят быть медиаторами между Россией и странами Запада, между Россией и Украиной. Это имиджевая история. И она работает не только на внешнюю политику, но и на внутреннюю политику. Что касается возможностей Саудовской Аравии. Вы понимаете, это история глубинного государства внутри Сирии. Мы, к сожалению, чтобы обсудить все это, нам нужно очень-очень много времени. Я, как вижу, у нас остается меньше минуты.
Да.
И проблема в том, что есть очень много различных кланов, которые по сегодняшний день между собой борются. Если вы думаете, что сегодня в этом официальной поддержке, да, то есть власти Асада, его, скажем так, правительство, все однозначно поддерживают тесные отношения с Ираном, это вовсе не так. Есть разные кланы, есть бизнес-кланы, у которых интересы связаны с другими вообще арабскими странами. Да, тем же самым Эмиратами, там, Египет или другие страны. И я думаю, что, на мой взгляд, скорее всего, будет определенное балансирование. Не начнется укрепление внутриполитического режима именно вокруг Асада. Потому что он на этом балансировании. Ведь давайте на чистоту скажем, что между Россией и Ираном тоже иногда возникали различные сложности по сирийскому кризису.
Это совершенно вот, точно. Коротко, да. Спасибо большое.
Спасибо, Мурат.
Благодарю вас, Мурат Садыкзаде, президент Российской Ближневосточной Ассоциации, был с нами на прямой связи. Реклама, новости, еще продолжим.
Разворот на восток.